эфире Радио Свободы в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Суд в Санкт-Петербурге признал незаконной постройкой и постановил снести за счет собственников многоквартирный жилой дом. В Волгограде суд обязал собственников, среди которых семьи с детьми, снести несколько домов. В городе Чехов Московской области власти намерены снести дом, в котором проживают 10 семей. Сообщения, подобные этим, с завидной регулярностью появляются в интернете и на страницах региональной прессы. Добротные, пригодные для проживания многоквартирные жилые дома суды велят снести. Обстоятельства разные, но беда у всех этих людей общая. Их выселяют на улицу. Почему это происходит? Кого винить в незаконном строительстве? Как отстоять свое жилье или получить компенсацию за снесенный дом? На эти вопросы будем отвечать вместе с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатами Антоном Ежовым и Алексеем Головановым. 24 декабря Приморский районный суд Петербурга вынес решение о сносе за счет владельцев многоквартирного жилого дома, признанного самостроем. Решение касается сноса уже третьего дома в жилищном комплексе «Никитинская усадьба». Однако, в отличие от предыдущих, в этом случае речь идет о людях, которые смогли зарегистрировать право собственности в органах официальной власти. Более того, из-за перепродажи в деле появились добросовестные приобретатели. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На севере Петербурга, в микрорайоне Коломяги, построен жилой комплекс «Никитинская усадьба». Малоэтажные кирпичные дома, которые долгое время петербургские власти с гордостью упоминали как пример правильного формирования городской среды. Все они построены в 2000-х годах. Этот раньше, этот немножко позже. Но этот дом стоит здесь на законных основаниях. Он узаконен, хотя начинался строиться без разрешения. Этот неузаконен, и суд приговорил его к сносу.
Он построен без разрешения на строительство. В то время, когда он начинал строиться, существовала такая практика. Дома начинали строиться без разрешения, затем разрешение получалось по факту, и дом вводился в эксплуатацию. Вот. На сегодняшний день у нас признано право собственности на 8 квартир. Зарегистрированы люди, дети, многодетные семьи. Вот. Вообще дом как бы практически весь заселен. Вот. У нас около 30 семей суммарно проживает. Разные люди, и пенсионеры, и блокадницы есть, и даже деятель культуры Российской Федерации. В общем, сегодня все мы должны выехать вместе со своими детьми. Более того, мы должны снести этот дом за свой счет.
Я военнослужащий запаса, 34 года прослужил в вооруженных силах. И чтобы приобрести вот эту квартиру, я на 5 лет брал кредит, гасил только проценты, поскольку не мог погасить целиком. И после продажи небольшой своей квартиры двухкомнатной, вот расплатился буквально полтора года назад.
По Коломягам это уже некая, так сказать, тенденция, да, что дом за домом, соответственно, наши суды признают самостроями и выносят решение о их сносе.
К сносу приговорены дома на Горной улице 22, на Алексеевской 41, а недавно и дом на Тбилисской 32. С 2012 года Госстройнадзор начал подавать судебные иски, требуя снести постройки как незаконные, несмотря на то, что там давно живут люди, и что проведенные строительно-технические экспертизы установили полное соответствие зданий техническим регламентам, ГОСТам и санитарным нормам. Но суды удовлетворяют эти иски, хотя и сроки давности по ним прошли. Люди не понимают, почему надзорные органы очнулись только сейчас, через 7-8, а то и 10 лет после завершения строительства.
При том, да, что соседние дома такой же высоты узаконены были в 2006-2007 годах. На каких основаниях мы не можем добиться у наших государственных органов? Как такое может быть, что дом в 50 метрах, находящийся абсолютно в той же зоне, где действуют те же самые ограничения, он стоит, узаконен, принят службой строительного надзора в эксплуатацию, а наш дом в 50 метрах нужно снести.
И почему ответственность за неправильное строительство возлагается не на чиновников, в свое время не возражавших против него, не на застройщика, северо-западную строительную корпорацию, а на людей, купивших свое жилье совершенно законно и давно живущих в своих квартирах?
Нет, но у нас еще решение не вступило в законную силу. Мы сначала пойдем в городской суд, в апелляционную инстанцию, потом в кассацию, соответственно, потом в надзорную инстанцию, уже в Верховный суд.
А потом будем строить здесь вот баррикады бетонные.
Да, потом придется строить баррикады, но, к сожалению,
опыт есть. Боевых действий.
У нас очень много сотрудников оборонных предприятий здесь проживает, поэтому будем бороться.
Баррикады будут качественные.
Это был сюжет из Санкт-Петербурга. Его подготовила корреспондент в Петербурге радио «Свобода» Татьяна Вольская. Вот о решении суда Приморского района о сносе многоквартирного жилого дома, признанного самостроем. В студии «Радио «Свобода» адвокаты Антон Ежов и Алексей Голованов. И сегодня мы говорим о том, как вообще становится возможным то, что многоквартирные дома, жилые дома, в которых уже проживают люди, многие зарегистрированы, у кого-то есть право собственности, вдруг эти дома признаются незаконными постройками, и людей обязывают их сносить. Что это такое? Вообще, насколько типична подобная вот ситуация, подобная той, что в Санкт-Петербурге, когда там 8-10 лет люди живут, а потом вдруг получают такой подарок? Вот.
Ну, здесь надо сказать, что вообще в России сейчас ситуация, что, с одной стороны, законодательство достаточно стало либеральным в отношении того, что для индивидуальных жилых домов, для их строительства не требуется разрешение на строительство. То есть была дачная амнистия, то есть такие дома можно потом зарегистрировать собственность, продавать как целиком, по долям. А с другой стороны, нормы строительство, вот, требования жилым постройкам никто не менял. И поэтому возникают такие ситуации, что органы, которые должны наблюдать за тем, что было построено, выполнили ли вот эти СНИПы и нормативы, они могут эту проверку осуществлять значительно позже и выявлять какие-то нарушения и предъявлять вот такие иски о сносе. Ну и бывают ситуации еще такие, что, например, дом построен как индивидуальный жилой дом, в нем могут быть множество этажей, на самом деле много собственников, и проверки нет. А когда уже начинают его разбивать там по долям и каждую долю оформлять в качестве квартиры, к примеру, то в этом случае идет перерегистрация, и здесь снова вот тот же самый архитектурный надзор может обратить внимание, ну, проверить, что там построено.
Но это немножко другая история, я надеюсь, мы чуть позже о ней поговорим, а сейчас я все-таки хочу понять, Алексей, почему такое вообще в принципе возможно? Застройщик достаточно крупная компания в Санкт-Петербурге. Насколько я понимаю, она как раз специализируется на строительстве элитки, элитного жилья в хороших районах. Вот они строят целый квартал, ну, судя по всему, да? Какие-то дома узаконены, а дома, стоящие там в 50 метрах, от них признаны самостроем, и людей обязывают их сносить. За свой счет, даже не за счет застройщика, и без всяких компенсаций.
Вы знаете, о мотивах таких действий можно только доказывать. Скорее всего, они лежат в какой-то экономической плоскости. Но примитивно к этому сюжету я хотел бы отметить следующее. Первое. Признание дома объектом самовольного строительства является мерой гражданской правовой ответственности. То есть, если вы застройщик, не получили разрешение на строительство, нарушение строительных норм, санитарных правил, построили самовольный объект, то тогда, конечно же, у вас может наступить ответственность в форме признания вашего выстроенного объекта объектом самовольного строительства. Но если мы посмотрим сюжет, то мы увидим, что здесь речь идет о гражданах, которые приобрели в указанных домах квартиры, оформили право собственности, и они никакого отношения к строительству этого дома не имели. Следовательно,
но, может быть, выступали в качестве инвесторов.
Но они не выступали в качестве застройщика, и это главное. Следовательно, такая форма наказания гражданской правовой ответственности, как признание объекта самовольным строительством, к ним быть применена не может. И в данном случае такой позиции придерживается Конституционный суд в своем постановлении еще 2007 года. По запросу одного из нижегородских судов. В свое время, конечно же, внес некоторую сумятицу в данный вопрос одно из решений высшего арбитражного суда, но поскольку спор рассматривается в суде общей юрисдикции, то он прежде всего должен обратиться к постановлению Конституционного суда и установить, а ответчики, эти граждане, они какое отношение имели к тому, чтобы дом был построен с какими-то нарушениями? Да никакого. Все.
То есть они добросовестные приобретатели?
Совершенно верно. Все, тогда все вопросы к лицам, которые осуществляли это строительство. Это первое. Второе. В репортаже прозвучало о том, что сроки исковой давности пропущены. Если вот, граждане, которые были нам показаны в сюжете, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции заявили ходатайство о применении срока исковой давности, то мы должны с вами знать, что Здесь действует общий исковой, трехлетний срок исковой давности, и он начинает отчитываться с того момента, когда дом был введен в эксплуатацию.
А вовсе не тогда, когда чиновники обнаружили, что каких-то документов не хватает.
Более того, практика судов идет по тому пути, что указывают, что поскольку городские власти обладают всем комплексом надзорных полномочий, они обязаны это контролировать, и тут достаточно установить момент, когда они должны были узнать о том или ином нарушении. Но, как следует из репортажа, дом был введен в эксплуатацию, срок исковой давности пропущен.
То есть, если дом был введен в эксплуатацию, значит, приезжала какая-то ответственная комиссия чиновников, правильно? Которая принимала этот
Совершенно
дом.
Верно.
Говорила, что людям можно сюда заселяться. Более того, их же подключали к городским коммуникациям, к тепловой сети, водопроводной, к электричеству.
Совершенно верно. Если позволите, тут получается ситуация, когда змея кусает себя за хвост. Хорошо, вы обязали людей снести за собственный счет объект самовольного строительства. Но эти люди получили свидетельство о праве собственности. Возникает вопрос, не Росреестр ли оформлял право собственности, не он ли проводил правовую экспертизу? Что, он, получается, ненадлежащим образом провел правовую экспертизу? А в таком случае, по нашему законодательству, это дает прямое основание гражданам обратиться в суд с иском к управлению Росреестра, который оформил это право собственности, и взыскивать с Российской Федерации убытки в виде стоимости квартир, которые они могут потерять. Потом.
Плюс, наверное, еще и моральный вред.
Не стоит на это рассчитывать. Мы говорим о том, что главное защитить имущественные права граждан. Ну и потом. Госстройнадзор выдал разрешение на вот в эксплуатацию. То же самое. Давайте судиться с Госстройнадзором. И получается замкнутая ситуация. Госстройнадзор подготовил почву для того, чтобы бюджет, в данном случае управление казначейства по Санкт-Петербургу, все свои деньги направляло в случае вынесения положительных решений на выплату компенсации. Я бы очень порекомендовал гражданам, которые вот сейчас
оказались в этой ситуации,
не забывать про постановление Конституционного суда. И вот они сказали, что они собираются обращаться с апелляцией в городской суд. Инициируйте обращение суда в Конституционный суд по вопросу с конституционности 222 статьи вот применительно к этой ситуации.
222 статьи Гражданского кодекса, Российской Федерации. Ну, а вообще разве можно человек вот так вот взять и лишить права собственности? Ведь я, насколько понимаю, Антон, вот в петербургском случае дело рассматривалось о том, признавать законной или незаконной конкретную постройку. Хорошо, ее признали незаконной. Но там есть собственники, в том числе, ну, как уже сказал Алексей, это добросовестные приобретатели. Их же не лишали права собственности этим решением? Должно же быть какое-то отдельное решение суда? Вот что
Значит, невозможно так вот просто снести дом без решения вопроса о том, кто в настоящий момент собственник. Если эти граждане имели свидетельство о праве собственности на квартиры в этом доме, ну или на доли в этом доме, там, неважно, то, безусловно, вот просто так снести без того, чтобы признать, допустим, отсутствующим право собственности у них по иску соответствующей инстанции, ну, архитектурного надзора в данном случае, ну, невозможно. Кроме того, там надо было еще рассмотреть вопрос о их выселении, потому что если суд не решил о том, что их выселить, те, кто придут ломать дом, они не имеют права. То есть выселение у нас тоже только по решению суда. А если там есть дети, кто зарегистрирован на этой жилой площади, или фактически
опеки
даже проживает, да, то надо было привлечь тогда к участию в деле органы опеки, прокуратуру. То есть, если этого не сделано было судом, то это вообще нарушение, безусловно, основания к отмене дела, потому что, ну, не все лица были привлечены к участию в деле, кто должен был участвовать в таком деле. Поэтому, конечно же, здесь суд должен рассмотреть целый спектр вопросов. Не только о том, что снести с дом, да, и чтобы люди там, условно говоря, погибли под этими завалами, а еще решить вопрос о их выселении и о том, что они больше не имеют права собственности. А вот по поводу того, что нужно предъявлять государству, да, безусловно, здесь, вот, если говорить о том, что ну, какая-то справедливость должна быть, то виноваты государственные органы, которые не уследили за тем, что дом был построен с нарушениями, что он потом был с нарушениями зарегистрирован, да, что потом продавался, уже менялись собственники, прошли годы, и вдруг тут вот кто-то раз поменялся, и ну, в архитектурном надзоре или там в Росреестре обратили внимание, и давайте вот сейчас мы дом снесем, а людей выселим на улицу. Но суды вот по таким искам вот сейчас, они часто стали прописывать в решении суда о том, что у этих граждан, пострадавших, как бы, да, суд расписывает, что они не виноваты в том, что они не строили этот дом, они просто купили. И суд пишет, что у них есть право теперь требовать возмещения убытков, ну, например, застройщика или с того, кто им продал, например, эту квартиру в таком доме. Но на практике у нас в России, к сожалению, права кредитора, взыскателя в отношении должника защищены плохо. То есть, если эта организация, застройщик уже там ликвидировалась или просто с нулевым балансом где-то брошенная, деньги не получить невозможно. Если человек, который, ну, недобросовестный продавец, даже физическое лицо, продал такую квартиру, у него никакого имущества нет, то тоже с него деньги зачастую получить нереально. И вот то, что сейчас принимается закон о том, о банкротстве физического лица и так далее, это все направлено на то, чтобы, опять же, как-то этот вопрос просто рассосал сам с собой, то, что должник просто деньги не выплачивает, и все. И вроде как никто никому ничего не должен.
Но тогда, по логике вещей, было бы логично и разумно, чтобы чиновники в этой ситуации как-то позволили людям или сами бы узаконили вот эти вот постройки, или, по крайней мере, не выступали с такими исками в суде, ну, чтобы не конфликт не разрастался. Насколько готовы они идти на такие шаги?
Вы знаете, чиновники, как правило, не самого высокого уровня, они люди подневольные. Принципиально важным является заключение экспертизы, которое показывает, что постройка, пусть даже если она отвечает признакам самовольной постройки, не несет угрозы правам граждан, и жизни, здоровью и так далее. Такое заключение есть. Поэтому выселять людей на улицу, лишать их недвижимого имущества, здесь никакого смысла нет, кроме как вот рождать агрессию, раздражение. Поэтому в данном случае, первое, прошло много времени. Второе, можно, конечно, говорить о том, и случаи такие есть. Люди покупают квартиры, а потом дома признают объектами самовольного строительства, и людей таких пытаются направить по пути возбуждения уголовных дел. Идите к вашему застройщику, он не имел права привлекать ваши денежные средства, возбуждаются дела о мошенничестве, но это заканчивается ничем. Имущественные нарушенные права не восстанавливаются. Поэтому здесь задача граждан добиться того, чтобы их объекты были зарегистрированы как право, как объект недвижимого имущества, были получены свидетельства о праве собственности, и они продолжали проживать.
Угу. Ну или в крайнем случае получили надлежащую компенсацию, соответствующую рыночной стоимости.
С Российской Федерации в лице управления казначейства, увы, другого пути здесь в таком случае нет. Угу.
Ну вот, чтобы уже поставить точку в этой питерской истории, я просто в качестве небольшой ремарки приведу некоторые разговоры, которые в Санкт-Петербурге ведутся на этот счет. Вот уже там с 2013 года, когда начали потихоньку признавать незаконными эти дома, о том, что хитрый застройщик действовал так преднамеренно, люди считают, собрали с граждан, значит, деньги, построили их, поселили, суда выселили, дома снесут, а тот же самый застройщик или кто-то, кто придет вместо него, начнет на том же месте возводить такие же дома. И таким образом дважды соберут, или а то и трижды будут собирать деньги с людей, разживаться на этом, а что уж делать с людьми, никому не интересно.
Можно ответить,
да, конечно.
На этот вопрос? Ну, я бы, честно говоря, поставил под сомнение вот такой вариант именно, если вот буквально, да, что один человек так построил, и он же потом будет строить опять новый дом после снесенного. Потому что все-таки, так скажем, виноватого в этой ситуации назначат. И это точно кто застройщик, он и будет виноват, потому что понятно, что граждане, кто купил квартиру в таком доме, они не знали, да, они добросовестные приобретатели, которые пусть и лишились своего жилья. Вот. А должностные лица, которые такие иски предъявляли или даже проморгали, да, не увидели то, что такие нарушения были, они вроде как тоже не виноваты. Но я вот просто пример хочу привести конкретного случая своего, когда я по одному вопросу пошел в Химкинскую городскую администрацию, ну, подобная ситуация. И я просто спрашивал начальника отдела, я говорю, ну как же так? Я говорю, вот 4 года назад ваш же отдел разрешил это сделать точно так же. А он говорит, ну вот поэтому, говорит, тогда были другие люди, у нас был другой начальник городской администрации, соответственно, начальники отделов были другие, исполнители были другие, сейчас все поменялись, а в отношении тех уже проводится проверка прокуратуры. И вот у нас, чтобы этого не было, мы вот теперь вот смотрим совершенно по-другому и более строго. Ну, а в результате кто виноват? Ну, крайним остается простые граждане.
Простые люди. Ну, теперь из Санкт-Петербурга предлагаю переехать в Волгоград. К сожалению, вот очень хотели поучаствовать участвовать в записи программы. Жители домов, которые попали под снос в Волгограде, но не сложилось, поэтому я вкратце сама расскажу об этой истории. Значит, в Волгограде есть улица Янатаевская, на ней построен, ну, не квартал, там стоит несколько коттеджей, выстроенных в одном стиле. Люди их совершенно законно приобрели, оформили в собственность, живут там прекрасно. И вот летом 2015 года они получили решение суда о том, что их дома являются самостроями, они незаконны, они нарушают какие-то пожарные нормы, и поэтому граждане обязаны эти дома снести. При том, что ситуация осложняется тем, что изначально этот земельный, это был один большой земельный участок, практически гектар площадью. На нем построились дома с соблюдением всех необходимых норм. А в мае жители этих домов решили провести размежевание одного большого участка, который был в их общей собственности, и каждому себе под дом нарезать участки. И тогда они сразу перестали пролезать в так называемые их градостроительные нормы. Плюс возникли вопросы с пожарной безопасностью. Суд постановил провести экспертизу, эксперты выехали на место, оценили и пришли к выводу. Я сейчас 210 тысяч рублей в итоге еще и взыскали с собственников этих домов, ну, поскольку они дело проиграли. А в заключении экспертов сказано, что нарушение строительных, противопожарных, санитарных норм и правил не допущены, указанные объекты недвижимости не создают угрозу жизни и безопасности граждан. Но суд все-таки поверил заключению пожарного инспектора, который сказал, нет, все сгорит и все очень плохо. Вот сейчас граждане также пытаются уже в апелляционной инстанции эти свои дома отстоять. У них есть перспектива? Или сейчас действительно не надо было им землю межевать, и тогда было бы все хорошо?
Антон Алексеевич, давайте. Если говорить применительно, именно об этом решении суда, то его отменят 100%, то есть я могу сказать так. Почему? Потому что там не были все лица привлечены к участию в деле. Даже прокурор подал жалобу на том основании, что речь шла, то есть суд рассмотрел вопрос о выселении, в том числе несовершеннолетних, но не были привлечены к участию в деле ни прокуратура, которая обязательно должна участвовать по таким категориям дел, ни орган опеки. Соответственно, апелляционная инстанция отменит это решение, будет рассматривать это дело по правилам первой инстанции. Если говорить о том, какие еще нарушения были, то, безусловно, если суд назначает экспертизу, а суд назначает экспертизу в тех случаях, когда требуются специальные технические познания. То есть у нас правило судопроизводства стоит на том, что судья, он юрист. И даже если судья имеет еще какие-то другие знания, например, другое образование, то в суде считается нет, что у него этого нет, что он только разбирается в законах. По всем остальным областям знаний, если это необходимо, назначается экспертиза. Вот суд пришел к выводу о том, что надо назначить эксперта, который должен ответить на определенные вопросы. Эксперт на эти вопросы ответил, сказал, что да, нарушений нет. Суд проигнорировал эту экспертизу. На самом деле суд не может этого просто так сделать. Или, например, пригласить какое-то должностное лицо, которое скажет, нет, эксперт не прав. Вот другое должностное лицо – это в лучшем случае свидетель или вообще сторона по делу. А здесь эксперт. То есть экспертиза, она важнее. Поэтому, чтобы экспертизу опровергнуть, нужно было назначать повторную тогда экспертизу. Да, суд мог усомниться в том, что эксперт что-то сделал неправильно. Но тогда назначается другая экспертиза, либо у другого эксперта, в редких случаях можно тому же самому эксперту вопросы поставить.
Но в таком случае непонятно, для чего судья выносил такое решение. Вот у меня складывается впечатление, такое обывательское, что просто кому-то захотелось получить эту землю, построить там какие-то дома, людей выселить. Ну хорошо, их выселят из домов, дома снесут, но землю же у них не смогут отобрать.
Как я понял из вашего описания, дома перестали отвечать требованиям санитарных и строительных норм после того, как общий земельный участок 1 гектар был размежеван. Между тем, последующие действия после строительства дома, они не могут влиять на признание того или иного объекта дома объектом самовольного строительства. Здесь же никаких нарушений при строительстве дома, как я понял из описания ситуации, допущено не было.
То есть фактически обратную силу закона.
Конечно. И более того, здесь вопрос даже скорее стоит к органам кадастра, как они поставили на кадастровый учет. Хотя, опять-таки, в случае вторичного размежевывания земельного участка допускаются такие отступления. Что же касается вашего вопроса по экспертизе, вы понимаете, У каждого судьи, который рассматривает дела о признании того или иного объекта объектом самовольного строительства, есть некий алгоритм поведения и некий набор мероприятий, которые он должен сделать по данному делу. Назначение строительной экспертизы является обязательным условием. То есть экспертизу назначили, но вот как аргументировали несогласие с выводами эксперта, тут совершенно непонятно.
Судя по решению суда, я его видела, присылали. Там никак суд не объясняет то, почему он не берет во внимание доводы эксперта. Он просто не ссылается на нее, он ссылается на заключение.
Но это основание для отмены решения. Там, кстати, еще такой интересный момент. Там несколько домов на участке было построено. Как я понял, они построены в ряд. То есть, ну, есть первый дом, который ближе в дороге, и
стена
следующий
к стене
дальше. Да. Вот. И дела рассматривались в отношении каждого дома в отдельности. То есть это отдельные иски были. И вот, например, в отношении одного дома, который не первый стоит к дороге, а дальше. Ну, к улице имеется в виду. И суд пишет, что этот дом стоит на расстоянии меньшем, чем 5 метров от красной линии, ну, то есть от линии, где улица уже начинается. А на самом деле этот дом, он вообще не стоит, то есть он за домом стоит, то есть там 5 метров никак не может быть. То есть, получается, суд неправильно определил значимые обстоятельства для дела. То есть это в Гражданском процессуальном кодексе, это тоже основание к отмене как незаконного решения.
Ну да, соответственно, и у этих людей есть надежда. Но здесь нужно отметить, что вообще Волгоград в 2015 году отличался подобными решениями. Более 50 построек сейчас зданий жилых признано в Волгограде незаконными или идут судебные процедуры по этому поводу. И в 2015 же году было принято решение о сносе сразу 3 многоквартирных домов, но люди выходили на митинги, пикеты, буквально рыдали в коридорах администрации. В итоге, насколько мне известно, там в 2 из этих 3 многоквартирных домов было принято в 2 случаях решение о том, чтобы как-то их узаконить. Людям решили пойти навстречу. Вот таким образом решили вопрос, но здесь встает, опять же, этот вопрос о добросовестности застройщика. Да? Вот на Янатаевской там понятно, там индивидуальные дома. Когда речь идет о многоквартирном доме, то застройщик же должен был, наверное, как-то предусматривать возможные риски? Или этим людям, которые занимаются строительством жилых домов, вообще совершенно неинтересно, что будет дальше? Вот они свои деньги собрали, а там уж гори все синим пламенем.
Такое поведение достаточно рисковое, потому что застройщик в таком случае может попасть под уголовное преследование за мошенничество, не имея возможности, он привлекал денежные средства граждан. Если мы говорим о ситуации, когда граждане на своем дачном участке начинают строить многоквартирные, многоэтажные хоромы, да, такое тоже имеет место быть.
Вот, отлично, что вы об этом сказали. Несколько передач на этот счет я уже записывала. И вот одна из последних жалоб, которая пришло письмо от людей из города Чехов, где на улице Летней должны снести дом 26 жильцы, потому что их дом признан построенным с нарушением закона, а было дело так. Был собственник какой-то, который получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома, начал его строить, но потом решил, что что-то очень большой какой-то он дом построил, и ему, наверное, его семье многовато. И он решил тогда в этом доме продавать доли. И так получилось 10 семей в одном этом доме, построенным как индивидуальный. Эти доли оформлены в собственность, люди там зарегистрированы. Администрация города Чехов, насколько я понимаю из обращения жильцов, была в курсе происходящего. Но вдруг, значит, дом построили в 2008-м, люди получили право собственности на эти доли там тоже довольно быстро, зарегистрировали их тоже где-то там в 2008, 2009, 2010 годах. Но вдруг в 2015 году администрация города тоже заметила, что тут есть какой-то незаконный дом. И обратилась в суд с иском о признании постройки незаконной. Суд вынес решение не в пользу людей. Им предлагают выселиться на улицу. Вот у этих людей есть какие-то шансы? Я так понимаю, что для Москвы это вообще довольно типичная, для Московской области довольно типичная история такая.
Ну, к сожалению, да. И не только для Москвы. На что я обратил внимание в первую очередь? То, что у людей в свидетельстве о праве собственности указаны не квартиры, а именно доли. То есть фактически возникли отношения по долевой собственности. Но от этого дом многоквартирным не стал. Если бы, конечно же, гражданин этот, который осуществил застройку, потом ввел бы этот дом или превратил его в многоквартирный дом, тут можно было бы говорить о действительно настоящем самострое. Тут же долевая собственность. Мало ли сколько собственников в индивидуальном жилом доме. Вот, это первое. Второе. Опять же возникает вопрос, почему столько времени прошло, и только в 2015 году было обращение в суд с таким иском. Полагаю, что если вот исследовать вопрос о том, что дом по своей природе не является многоквартирным, что должно подтверждаться заключением строительного эксперта, вот, если пропущена исковая давность и ответчики заявили о применении, то в таком случае, конечно же, закон должен быть на стороне вот лиц, которые вступили вот в эту долевую собственность. Если же говорить о том, что действительно это объект самого строительства, исковая давность не пропущена, возникает вопрос. Ну, а как же тогда Росреестр зарегистрировал право собственности? Вот куда он смотрел? И я вам честно скажу, мне жалко этих граждан, но еще больше я жалею регистраторов, которые регистрируют это право собственности. Поскольку, как я понимаю, они являются
будут крайними,
государственными служащими. И в случае, если суд вынесет решение против Росреестра, против казначейства, взыскание денежной компенсации, то тогда можно констатировать наличие состава преступления, халатность в действиях этих регистраторов, что автоматически означает как минимум увольнение с государственной службы. Вот. И тут получается, вот заложниками ситуации становятся и граждане, и чиновники, которые оформляли этот дом.
Я вот хочу привести небольшую цитату из обращения этих людей с улицы Летняя, дом 26 из города Чехов. Они пишут: «Мы считаем, что строительство нашего дома в 2008 году в городе Чехов является аферой чистой воды. Возможность этой аферы не могла бы с успехом осуществиться без явного попустительства со стороны администрации города Чехов и правоохранительных органов, которые должны были осуществлять контроль над соблюдением законности в сфере строительства жилья». Вот опять вопрос. И герои первого сюжета петербургского его задавали, и вы сами его поднимали, когда мы говорили о Волгограде. Вот жители улицы Летняя из города Чехов задают этот вопрос. А почему никого к ответственности-то не привлекли еще до сих пор и не привлекают в таких случаях? Как можно было не видеть незаконные самовольные постройки? Как можно было не реагировать на это, а сейчас выселить людей, заставить их за свой счет снести дома или там усилиями судебных приставов снести эти дома? И при этом никто из чиновников, никто никакой ответственности не несет.
Ну, в этой ситуации, как правило, делают виноватым того, кто строил дом. То есть вот если был там гражданин или какая-то строительная компания, которые построили большой дом, там выше 3 этажей и большой площади на садовом участке, а потом продавали вот так вот в виде долей как бы квартиры, то есть примеры, когда возбуждались уголовные дела в отношении таких лиц, либо они в розыске находятся, либо даже уже отвечают, несут ответственность.
Да, но вот закону. Регистраторы, о которых говорил
Алексей. Да, но вот здесь как раз и получается, я к чему говорю, что делают виновниками их, и получается, что государство вроде как, ну, в лице своих должностных лиц никакой ответственности не несет. Но я вот как раз вот в Химках не зря рассказывал, что бывает, что есть какая-то ответственность, ну, такая, то есть вот когда выясняется, снимают какое-то должностное лицо, то есть никакого уголовного дела не возбуждается, так скажем, между собой такой происходит, какой-нибудь там городской или поселковой администрации. Снимают, меняют исполнителей, кто там назначает других, а новые уже говорят, что да, вот прежнее руководство там и должностные лица нарушали, а вот мы другие, мы теперь исправим это положение, понимаете? Но исправить-то его так, что, получается, уже граждане страдают. Причем здесь проблема в том, что вот человек даже иногда приходит к адвокату и спрашивает: вот я нашел дом, я хочу купить. Причем это не обязательно даже какой-то многоквартирный большой, а просто вот дом. И он говорит: а как мне проверить? И действительно получается, что даже вот юристы, юристы не знают теперь вот в нынешних реалиях, то есть не является гарантией то, что если у продавца есть свидетельство о праве собственности, что это 100% гарантия, что человек купит у него квартиру, а у него потом, ну точнее этот дом, потом... а его не будут сносить. Угу. То есть такой гарантии нет. Поэтому получается, что сейчас можно так сказать, что а вы идите тогда, смотрите этот дом, нанимаете строительного эксперта, который с вами придет, померяет там все вот эти вот расстояния, которые должны быть до улицы, до соседних домов, какая площадь дома, вот, и даст вам заключение о том, что да, дом выполнен с нарушением.
Хотя Нет, снести на этого эксперта внимание не будет.
Да, это 100% гарантии не будет, но, по крайней мере, уж такие очевидные нарушения можно так проверить, но это тоже не выход.
Да, Алексей.
Вы знаете, эта тема приобрела особое звучание в 2010 году, когда Верховный суд и Высший арбитражный суд в совместном постановлении сказали, что наличие зарегистрированного права само по себе не может гарантировать вас от признания недвижимости объектом самовольного строительства. Однако, если есть разрешение на строительство, если есть разрешение на эксплуатацию, о каком объекте самовольного строительства может идти речь? Позвольте, застройщику, чтобы получить разрешение на эксплуатацию, нужно сделать заключение о соответствии выполненных работ проекту. А мы с вами должны помнить, что это заключение будет сделано путем сопоставления выполненных работ и проектной документации, которая прошла положительное заключение, на основании которого выдали разрешение на строительство. И вот только после этого заключения соответствия проекту выдается разрешение на ввод в эксплуатацию. То есть получается такой круг контрольных мероприятий проходит, что после этого говорить о том, что вы знаете, вот мы получили справку из Пожнадзора, по которому у вас нарушение, мы ваш дом сейчас будем сносить как самовольный, ну это уже просто незаконно. Хорошо, юридическая общественность проглотила это. То, что отсутствие зарегистрированного права все равно может повлечь с собой последствия в форме самовольного строительства. Но
наличие зарегистрированного
права. Наличие зарегистрированного права, да. Но если есть разрешение на строительство и на эксплуатацию, разрешение тоже есть, то здесь однозначно судебные инстанции прямо говорят, все, никакого самовольного строительства.
Угу. Но вот получается, что не все судебные инстанции говорят. А бывает, что и говорят, но их никто не слушает. Мне кажется, очень символичным то, что мы сегодняшнюю программу записываем как раз в тот день, когда в Москве ночью снесли несколько десятков объектов самовольного строительства, как считают московские власти, несмотря на то, что там у большинства людей, владеющих этими объектами, имелись на руках не только все необходимые разрешительные документы, но и решение судов, вступившие в законную силу. Причем, насколько я понимаю, там многие доходили и до Верховного суда Российской Федерации, отстаивая право на существование своего торгового павильона какого-то, или кафе, или ресторана, выстроенного в Москве. Но, тем не менее, ночью, в ночь на вторник, уже прозванную ночью длинных ковшей кем-то остроумным, сразу, по-моему, 97 или 94 объекта, приехала тяжелая техника, полиция, там даже скорой помощи на всякий случай. И эти постройки, как спецоперации, начали сносить. Решение судов, нерешение судов. То есть, получается, сами же власти, исполнительные в данном случае власть, не ставят вообще ни в какой расчет и не оглядываются на решение судов, признавших, что что-то является законным. И
совершенно верно.
Как быть с такой властью? Как можно, вот что может сейчас сделать человек, у которого был торговый павильон, все разрешительные документы, решение судов, но его раз и снесли?
Ситуация уникальна тем, что действительно есть вступившие в законную силу решения судов об отказе в исках департамента городского имущества о признании объекта самовольным строительством. Все эти судебные акты высших судебных инстанций по конкретным делам, они были перечеркнуты одним постановлением правительства Москвы, номер 819, насколько я помню, который установил перечень объектов, подлежащих сносу. И, соответственно, судебная власть, как вам сказать, она получила такую оплеуху. То есть получается, что у нас судебной власти, получается, уже и нет. Вот. И все это связано с тем, что летом 2015 года в 222-ю статью Гражданского кодекса, которая как раз говорит о самовольном строительстве, были внесены изменения. Если раньше чиновники обращались в суд за разрешением данного спора, то теперь органы власти получили право в административном порядке признавать и сносить данные объекты. То есть вы можете владеть объектом недвижимого имущества, у вас будет разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности.
Оно будет зарегистрировано.
Оно будет зарегистрировано, да.
Вы будете платить налоги.
Однажды вы проснетесь и узнаете, что по каким-то неведомым вам причинам ваш объект был включен в распоряжение о сносе.
Ну, а как, о каком правосудии и правовом государстве в таком случае можно говорить? Вот в этой ситуации, если...
Можно я маленькую
ремарку ставлю? Все, да, законно вроде как на стороне.
Ситуация вернулась к 1940 году. Когда действовал указ Президиума Верховного Совета РСФСР, согласно которого выявлялись объекты самовольного реконструкции административными комиссиями исполкомов.
Угу. Прекрасно. А вот люди, например, гарантированы ли теперь, да, вот, во времена Лужкова, мы сейчас говорим о Москве, немножко понять ситуации, была распространена точечная застройка. Да? И несмотря на то, что кто-то там протестовал, не протестовал, если под окнами возводили там многоэтажку, людей не слушали, суды признавали все это законными. Но сейчас, если вот глядя на то, как поступили с предпринимателями, да, жители таких домов могут реально сидеть и опасаться за то, что также ночью приедет какая-нибудь техника. И этот дом снесут, потому что сейчас, спустя там 10-15 лет, ну, 5 или 6, власти решат, что дом незаконный. Возможно такое?
Ну, если, так скажем, не отстаивать свои права, то, конечно, возможно. Если говорить о том, какие есть механизмы защиты нарушенных прав, то помимо того, что можно в конкретном случае с домом судиться, да, и это тяжело делать суде о том, что говорит, что незаконный снос, когда есть постановление правительства Москвы, 819 номер, позволяющий снести такую постройку. Но вообще-то еще есть право граждан и организации обжаловать любой нормативный акт тоже в судах. То есть, например, если федеральные законы можно в Конституционном суде, постановление правительства города Москвы можно обжаловать в Московском городском суде, Верховном суде тоже можно. То есть надо подавать вот такие иски. То есть и здесь в данном случае, если право судебной власти, да, вот, рассматривать такие иски, как бы нарушаются органами исполнительной власти города Москвы, то механизм противодействия этому, опять же, используя судебную систему, он имеется. Просто надо это делать. И вот, и даже сейчас это можно. То есть, если сейчас оспорить вот это вот постановление, то есть вот этим вот предпринимателям собраться, да, вместе, то есть подготовиться.
Ну, или по отдельности.
Да, или по отдельности, да. И если вышестоящие суды скажут, да, это постановление было незаконным, а на основании этого постановления московские власти действовали и сносили эти дома, то в этом случае можно будет требовать соответствующую компенсацию и восстанавливать нарушенные права. То есть можно будет говорить о том, что вообще вернуть павильон и всю упущенную выгоду и ущерб, который причинен, это бюджет города Москвы должен, соответственно, возместить.
Меня так и подмывает прямо сейчас напомнить эту поговорку. Право есть, есть, требовать можно, можно, а я что-то получу, конечно, нет.
Если вот позволите, я,
да,
отвечу,
конечно,
на ваше
предложение. Что делать? Люди должны бояться, что дома еще начнут носить след за торговыми павильонами?
Спор о том, является ли тот или иной объект недвижимого имущества объектом самовольной постройки, он должен быть в рамках судебного контроля, потому что по закону, по Конституции, по Европейской конвенции по правам человека, лишение права собственности, принудительное лишение, возможно только по решению суда. Вот. Что же касается сноса вот этих вот торговых павильонов, понимаете, парадоксальная ситуация. Сегодня этих объектов уже нет, но в Росреестре запись о праве собственности осталась. Получается, по логике вещей сейчас городские власти должны выходить в арбитражные суды с иском о признании права собственности отсутствующим и аннулировании этой записи. Вот. В данном случае, коль скоро, если эта запись будет аннулирована, тогда остается единственный путь – это требовать компенсации за снесенные объекты.
А заплатят эту компенсацию-то? Будут? Не для того, что сносили,
мы
чтобы...
Мы с вами реалисты. Я думаю, тут вопрос будет вестись вокруг размера компенсации. Московские власти задекларировали, что они всем снесенным объектам, у которых есть оформленные права собственности, будут компенсацию. Немножко лукавит. Мы умеем читать, мы читали текст 819-го постановления. Речь идет о компенсации на добровольный демонтаж этого павильона. Спасибо. Вопрос все равно будет на рассмотрении судебных инстанций. Я думаю, сейчас судьи арбитражного суда города Москвы сильно напряглись в ожидании вот этих вот 100 с лишним исков к правительству Москвы.
Да, но это все-таки речь идет о предпринимателях, о гражданам, жителям домов. многоквартирных. Есть чего опасаться. Но насколько абсурдно или реалистично предположение о том, что с таким же успехом, вот согласно постановлению московского правительства, в список какой-то самовольной постройки может попасть жилой дом.
Ну, я вот пока не верю, что у наших властей не хватит здравого смысла, чтобы еще и таким образом, в административном порядке без судов, выселять граждан на улицу и сносить их дома.
Ну, будем надеяться, что это не произойдет, но с другой стороны, вот вы сказали здесь о поправках, об изменениях, которые появились в Гражданском кодексе Российской Федерации, начали действовать в 2015 году, и я еще тут опять же поясню, да, что закон говорит теперь, что если какой-то, что любой город, там Москва, не Москва, вправе в одностороннем административном порядке снести объект, который признан самостроем. Но в этом эта статья никого не наделяет, насколько я понимаю, нигде в Гражданском кодексе не написано, что кто-то, кроме как суд, может решить, что вот это самострой, а не самострой. Получается, что московские власти еще там дважды, трижды нарушили закон.
Ну, в данном случае не совсем так. Если говорить по поводу того, как этот вопрос решается, у нас вот есть иерархия законов. То есть выше это Конституция, ниже федеральные конституционные законы, потом международные договоры, потом уже федеральное законодательство, из которого кодексы, ну, мы говорим, что гражданский кодекс имеет более высшую юридическую силу, чем федеральные законы, ниже указы президента, постановление правительства и так далее, дальше по субъектам идет ниже. Вот, поэтому есть общие нормы. То есть вот Конституция, она тоже содержит в основном общие нормы, которые уже раскрываются, как правило, в федеральных законах. А федеральные законы, они тоже не регулируют все вопросы. То есть поэтому дальше уже идут постановления правительства, там распоряжения, всякие постановления министерств и ведомств, соответственно, законы субъектов Российской Федерации, постановления.
Но они же не должны вступать в противоречие ни в логическое, ни в правовое.
Нет, а здесь вот общие нормы, если вот просто говорить про вот законодательную технику, то здесь получается, что если в Гражданском кодексе написано о том, что если признана самовольная постройка, но не сказано, каким образом, то получается, конечно, на уровне законодательства субъектов Российской Федерации можно этот вопрос решать.
Понятно.
Но вопрос в том, что все-таки говорить о том, что можно вот так просто взять и признать постановлением конкретное строение, сооружение самовольной постройки, его уже снести, это не совсем верно. То есть вот в данном случае можно говорить уже о каком-то злоупотреблении вот этим правом административным вот сносить такие здания.
Вот да. Меня на протяжении всей сегодняшней передачи не оставляет вопроса, кому выгодно. Кому выгодно там снести хорошие, добротные дома в Санкт-Петербурге, многоквартирные? Кому выгодно снести дома в Волгограде или там, в городе Чехов, или в каком-то любом другом городе? Кому это выгодно? Для чего это делается, обостряется, там, как говорится, социальная обстановка? Зачем? Чиновникам понадобится, причем это же происходит спустя годы, и объяснить это только тем, что пришло новое начальство, которое решило быть хорошим и правильным, потому что вот кто-то было неправильным и плохим. Ну, это, в общем, странно достаточно. Угу. Я вообще не сторонник каких-то конспирологических теорий, но мне кажется, что действительно это освобождает место под застройку для каких-то своих граждан. Я не удивлюсь, если на месте снесенных около там метро Чистые пруды павильонов появятся новые, но уже другие.
Если позволите.
Да, конечно.
По поводу ситуации с домами. Возможно, здесь кто-то, выдавший в свое время разрешение на строительство, либо на ввод в эксплуатацию, либо еще совершив какие-то действия, просто заметает следы. Что же касается вашего вопроса по поводу павильонов, кому это выгодно? Их сноса, то в средствах массовой информации прозвучало, что мэр Москвы выступил и сказал, что, конечно же, город Москва нуждается в торговых площадях, они снова будут выстроены, но в соответствии с градостроительными регламентами и законами. Вопрос только, кем они будут выстроены. Но тут вопрос остается открытый.
Да, но это уже как раз вопрос о коррупции. Но еще самое чудовищное, наверное, в этой ситуации, это вот такое наплевательство на судебную власть как таковую. Я просто как автор передачи «Правосудие» не могу не обратить на это внимание. То есть судьям действительно такая оплеуха послана, в том числе и судьям Верховного суда Российской Федерации. То есть сейчас, получается, их решение не имеет... имеет какого-то принципиального значения, если чиновник решил, ну, какой-то местный, большой или маленький, решил сделать все по-своему.
Полагаю, что в данном случае стараются споры о самовольном строительстве вывести за рамки компетенции судебных инстанций.
А вот если немножечко потеоретизировать, теоретически здесь может вставать вопрос о привлечении к уголовной ответственности там, за воспрепятствование правосудию? Или уже правосудие это свершилось, никто ему не препятствовал, а другое дело, что исполнять решение суда не будем. Ну тогда же опять можно говорить о незаконном неисполнении решения суда.
Нет, но если есть конкретное решение суда, и должностное лицо его не выполняет, то здесь, да, здесь предусмотрена уголовная ответственность, есть как неисполнение решения суда должностным лицом. А если говорить о том, что вынесено вот такое постановление, которое позволяет органам власти города Москвы обходить судебную систему, решать вопросы вот своим таким вот волевым решением, то именно вот воспрепятствование правосудию здесь не будет. Но превышение должностных полномочий, например, если сказать, да, так вот рассмотреть, то, в принципе, наверное, признаки этому есть.
Да, другое дело, захочет ли с этим заниматься Следственный комитет, или это вообще дело по полицейскому?
Ну, по практике, если говорить, то власти города Москвы достаточно большой уровень. И если говорить, вот даже были нарушения, да, вот при Лужкове, то даже когда Лужков еще был мэром, то тогда уже говорили, что пока вот он мэр, соответственно, все сидят, ждут. Когда его не будет, соответственно, все готовятся к возбужденным уголовным делам, как в отношении него и близких членов его семьи, друзей и так далее, и так далее. Вот, поэтому...
Но
вот сейчас
чего-то как-то так особенно и не
то есть, ну, по крайней мере, вот на данный момент говорить о том, что есть какое-то доказательство в отношении, ну, или то, что будет дан ход в отношении тех должностных лиц, которые выполняют вот это постановление правительства города Москвы, что сносится здание, я вот как юрист не верю, что это вот на данный момент возможно. Возможно, в будущем, да, кто-то там поменяется и посмотрит на эту ситуацию с другой точки зрения.
То
может
есть,
быть.
Ответа на вопрос президента Российской Федерации Владимира Путина о том, о посадке-то где, в общем, в ближайшее время не получится.
Если позволите, не все, к сожалению, правоотношения в стране урегулированы нормой права. Есть уровень политических отношений. Возможно,
и коррупционных.
Возможно, события минувшей ночи в городе Москве лягут в какую-либо папку компромата, которая, может быть, всплывет, а может быть, не всплывет в случае каких-то политических разногласий среди чиновников.
Ну, в общем, то же самое, наверное, в равной степени может произойти и с чиновниками Петербурга, о которых мы говорили, которые то разрешали строить дома, то теперь не разрешают, и Волгограда, и других российских городов, в которых люди столкнулись с подобными ситуациями. В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова, о незаконном строительстве, о том, как узаконить какой-то жилой дом, который вдруг признан таковым, как отстоять свои права гражданам. Мы говорили сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатами Антоном Ежовым и Алексеем Головановым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников. которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».